Ее будущее заключалось лишь в возможности как-то передать вот эту последнюю весть. Ее интересовало только одно — честь, собственная честь. Она хотела оставить эту честь, которую она хранила из последних сил, ради которой она терпела все муки, оставить эту честь дочери, чтобы дочь узнала. Есть старое выражение — жизнь родине, а честь никому. В конце концов, она ведь старалась действительно не ради кого-нибудь, а ради себя, своей чести. Жизни давно уже не было с той минуты, как она попала в плен, а честь была, и честь она никому не отдавала. Но иногда ей казалось, что смысл ее борьбы пропадет, если никто из родных не узнает о том, как честно она погибла. Потом, много позже, она дойдет и до другого понятия своей чести, когда самым высшим будет не забота о том, чтобы узнали другие, а забота о своем собственном суде над собою. Перед самим собой ни в чем не погрешить, ни в чем не отступиться. Расстрелы производили два раза в неделю, по средам и пятницам. Тюрьма в эти дни замирала. Все ждали своей очереди. Минуты и часы растягивались, длились мучительно долго. Никто не разговаривал. Все прислушивались. И когда машина уходила, забрав очередную партию, оставшиеся заключенные приходили в себя. На смену увезенным партизанкам в камеру втолкнули молодую девушку Марусю Басову, которая жила на хуторе Ковалевском. Ее привезли вместе с братом, который был политруком и был направлен в тыл к немцам. Одна из завербованных им женщин оказалась предательницей и выдала потом всю группу, 16 человек. Марусиного брата схватили во время передачи по рации сведений нашим войскам. В камеру попадали люди из-за тех или иных неудач. Именно эти неудачи проходили перед Клавой поучительной и горькой школой: предательство, неосторожность, провалы, неумелая конспирация. Маруся Басова прикидывалась на допросах ничего не знающей. Утверждала, что понятия не имеет ни о работе брата, ни о какой группе. Вскоре ее отпустили домой. Как раз в день ее ухода из тюрьмы Клаву вызвали на допрос. И так избили, что она, вернувшись в камеру, легла на холодный пол, не будучи в силах двинуться. Маруся сказала: «Лучше бы ты умерла, Клава. Все-таки своей смертью легче умирать». И заплакала. Обняла, не обращая внимания на то, что Клава такая грязная, что от нее так пахнет. Прощаясь, сказала, что обязательно расскажет о ее гибели, о том, как погибла Клавдия Вилор. На следующий день ее брат и вся группа были расстреляны, а Клаву вдруг оставили в покое, и в течение 2 месяцев не было ни одного допроса. А потом с ней сидела другая партизанка, Лида Мартынова. Ее все время возили на облавы, чтобы она выдала своих партизан. Она все прикидывалась слабоумной, говорила, что забыла, ничего не помнит. Ее били, а потом перевели в другой лагерь и расстреляли. Об этом Клава узнала уже позже. А потом сидела с ней Соня Булгакова, которую посадили за кражу немецкого обмундирования. А еще были Катя Анфимова и Софья Шмидт, которую немцы время от времени брали как переводчицу. Женщин использовали на уборке коридоров, уборных в тюрьме, на мытье полов. Поскольку женщин было мало, их всех заставляли работать. Мужчин до вечера угоняли работать в город, а женщины работали в тюрьме. Клава попросила Софью Шмидт похлопотать, чтобы ее послали работать на кухню. В конце концов, Шмидт этого добилась. Почти ежедневно Клаву стали посылать в первый этаж, где помещалась кухня, работать вместе с Катей Анфимовой. Катя сидела в тюрьме уже 1,5 года. В Макеевке у нее жила семья, отец, мать, братья, сестры. И немцы, посылая Катю на кухню, письменно предупредили, заставили расписаться, что в случае побега члены ее семьи будут повешены. Катя делала, что могла, чтобы как-то помогать заключенным. Передавала потихоньку в камеры какие-то записочки, приносила пить, бросала в камеры иногда бураки, иногда кусок хлеба. И Клаве она старалась помочь, хотя в присутствии полицая делала вид, что ее ненавидит. Раны на ногах у Клавы затянулись. Работая на кухне, она несколько окрепла и сразу же стала подумывать о побеге.